Мы уже говорили, что весь этот период, 40 дней Элюля, включая 10 дней трепета, это был период тшувы, исправления греха Золотого Тельца и подготовка к получению заново Торы. О. Есть в самом грехе Золотого Тельца одна очень такая непростая вещь. Говорится об этом Масехет Авода Зара, Дав Далит, что народ Израиля не подобал ему этот грех. То есть об этом случае не подобало, и что значит, все не согрешили, это сейчас не наша тема. Но в двух словах, как я это понимаю, что подобало бы им со всеми их достоинствами, что Всевышний их оградил от этого греха. А не, наоборот, дал силам зла проявиться самым тяжким образом, выделили носилки из Моше Рабейну в небесах и так далее. Это не было просто такое маленькое испытание. И говорится, что смысл этого был, почему Всевышний не оградил их от греха, чтобы и указать будущим поколениям, что есть возможность сделать чего. То есть не сам грех Золотого Тельца это учит нас, что можно сделать чего, а то, что наш народ действительно исправился после этого на случай. И в этом же месте есть вещь параллельная. Также упоминается в той же Гморе Авода Зора Дав Далит, что также и грех Давида с Батшевой тоже ему не подобал. Есть такое обещание, что Всевышний охраняет буквально праведников от греха. А почему он да согрешил? Чтобы Всевышний дал возможность, чтобы пришли силы зла и соблазнили его, чтобы Давид Амелех протарил путь чувы для всех поколений. В общем-то, и до Давида люди делали чуву. Это был и Адам, и Каин, и Иуда, и Рувен, но никто из них не вернулся на свой уровень до греха. Никто. А вот Давид вернулся на свой уровень до греха. О. И тут есть одна очень емкая вещь. Если мы откроем в Тейлим целая глава, она связана с чувой Давида. Это 51 глава. Есть 51 глава, которая касается раскаяния и молитвы Давида Мелеха об исправлении. Это касалось в основном греха с Батшевой. И в этом главе, 12 стих, есть там такие слова. «Лев тагойр броли элюхим, брохнохон хадеш бекирби». Говорит, просит Всевышнего, сотвори мне чистое, очищенное сердце. И обнови мне истинный, правильный дух. Тут мы видим вещь очень важную, что тут говорится, что если Давид просит о Лев Тагор, Очевидно, есть также не только Лев Того чистый, но есть еще Лев Таме, не очень чистый. И когда пророк Натан отчитал Давида за его грех, Давид понял, что у него в нем есть какая-то часть его сердца, она нечистая. Предпросил Всевышнего, чтобы он заново создал ему чистое сердце. Короче говоря, надо понять одну вещь. Одна из наших самых тяжелых проблем – это исправление сердца. И скажем так, мы говорили уже, что люль – это обращение к Всевышнему. Надо обратиться к Всевышнему с чистым сердцем. Когда сердце, оно не очень чистое, то мы в большой проблеме, скажем так. И давайте я объясню вам. Лев, сердце, это место присутствия духа, который смысл его, это смысл этого, это желание человека, его выбор, когда это место оскверняется, это лев лот тахор, нечистое сердце. Соответственно, его желание, его выбор, он очень искривляется. И поэтому скажу одну вещь очень принципиальную. Я к концу года, к Рош ха-Шана и Йом-Кипур, ощущаю большую усталость. И скажу, более того, после я на Йом-Кипур не очень отдыхаю, скажем так. Далеко не отдыхаю, скажем так. Но после Йом-Кипура чувствую огромный прилив сил. Я объясню вам. Все очень просто. За год человек обрастает какими-то прегрешениями, которые его, мягко говоря, отягощают. Дальше он сделал чуву в течение года, но все сразу ему прощают, не сразу наступает искупление. А в Йом-Кипуре есть подобающая чува, и до Йом-Кипура, время Йом-Кипура и так далее, выставится удивительно прощение и искупление, то это дает нам новые силы. Даже более того, в Йом-Кипур, то есть мы как бы заново создаемся в Йом-Кипур. Искупление Ав-Невра, создан народ, видите, между после Йом-Кипура. Однако сейчас поймем одну вещь. Так как у нас за год могли накопиться немало грехов, то эти грехи мешают нам в Элюле. Мешают. Что мешают? Нам говорит Шлома Мелех, сын Давида, «Ани ли дойди ве дойди ли?» Это хорошо искать «Ани ли дойди?» А если они, мое «я», оно не ледойзе, а всяким другим, шесть другие направления. Так. И другие направления. Собственный почет, выгода, всякие расчеты и так далее. Ну, все у них и хватает, даже без прямых грехов, имею в виду. Не надо говорить о прямых грехах. То как мы можем... И то, что необходимо исправление сердца, это то, что нам говорит здесь Давид ха-Мелех. Он против Всевышнего. Лев тахор броли элоким. Всевышний, создай мне, когда он брия, это творение. Создай мне новое сердце. О. Есть тут необходимость в чистом сердце, в новом сердце, она очень ясная. Кстати говоря, это место в Тиле, есть очень интересное замечание Аризаля. Аризаль пишет, то есть пишет с его слов это. Я думаю, что сам это написал. Это почти все писания Аризаля написаны были учеником Рав Хаим Виталя. Что тут есть первые три буквы этого стиха «Лев Тагор», это «Ламет Бет Тет». Это буквы слова «Таваль». «Таваль» – это буквально «окунуться». Мы говорим, что куда они в микве. «Таваль». Только в предложенном порядке. И то же самое, даже и первая буква этих слов «Лев» – это «Ламет», «Тагор» – это «Тет», «Бро» – это тоже «Бет». Тут в начале этого стиха есть два намека на окунание в микву. Хотя тут миква не упоминается. Говорится просто об окунании. Знаете, я не против окунания в микве. Не в этом сказать, но надо понимать, что это не решает всех проблем. Скажем так. Есть вещь гораздо более сильная. И об этом пишет Рамбам в конце книги «Сефер Таара», касается очищения, чистоты. И он там, в частности, в конце этой книги, последний алахот, алахот микавот. Это алахот микве. Это последняя часть раздела Таарот в Рамбаме. Пишет очень интересную вещь, что это намек. Окунание в микву – это намек на окунание в воды разума, мейдат. Давайте я вам это место просто вам покажу. Самая последняя алаха в законах Микваот, 11 глава. Он там говорит, что на окунании в микву есть намек. То есть даже когда человек, он направляет свое сердце, очистится, когда окунается, то он очищается, хотя в его теле ничего нового не произошло. Точно так же, когда человек намеревается очистить себя от скверной души, это дурные помыслы, дурные душевные качества, если он принял на себя от них отдалиться и привел свою душу. Очень интересное слово. Бемейдаат. Буквально воды разума. Что такое воды разума? Он очищается. Это откройте это, посмотрите это. Яков, посмотрите это. Последнее тут. Что такое мейдаат? Что такое мейдаат? Воды разума. Это Тора. Это Тора. Воды разума. Не хочу просто подчеркнуть. Есть Тора и есть Тора. Можно Тору просто читать. Можно все свято. Можно Тора даже слушать, не очень понимая. Но есть святое слово Тора, но как-то действует даже человек, который не понимает. Просто это видишь и не понимает. Все есть. Но это не погружение в мейдат. Потому что он вещи, которые надо, чтобы его человек своим разумом, своим духом погрузился в мейдат. Что это требует от нас? Погрузить себя в глубокое изучение Торы. אלה те самые ימי דעת. То, что я получил своих учителей, это основа тшувы, это глубокое изучение Торы. То, что может человека изменить изнутри. То есть это... Мы уже говорили, что в этом месте в Тилим есть намек на окунание. Так вот, по Рамбаму окунание есть как окунание воды разума. Разума. И это, по большому счету, в частности, объясняет обычай народа Израиля посвятить месяц Илюль глубокому, интенсивному изучению Торы. И более того, было принято в добрые старые времена, я такое видел немножко в наше время, было принято, что раввины, даже раввины имеются в виду, правильные торговцы, то есть люди, которые зарабатывают деньги, они на Элюль от Рош Ходеш Элуль до Йом-Кипура, они отстранялись от всех дел, они селились возле Ишивы, учились в Йом-Кипура и ничем не занимались. Есть такой человек, не знаю, жив он еще или нет, есть вот такое издательство Фельдхайм, если вы когда слышали о нем. Издательство, экономическое издательство. Я был знаком с его, не знаю, жив он еще, Яков Фельдман. Как-то был у меня дома по одним делам. И много еще хорошего сделал. Сдали, очень много книг хороших издали. И здесь, и по-английски, и так далее. Он проводил Элюль в Ишиве Офаким. Вот там было место, выделяли комнату в Ишиве, он мог учиться и работать над собой, а не заниматься вообще ничем остальным. И это есть намек в Торе, сейчас не буду касаться, но это та же самая тема, это погрузиться в воды мудрости. Потому что воды мудрости, они очищают человека. Кстати говоря, если мы уже об этом говорим, есть в изучении Торы очень важный аспект искупления грехов. Поэтому пишет в книге Шарей Тшува Рабейну Йойно, что даже когда человек нарушил тяжелейшие запреты, как карет, это может искупить это изучением Торы самоотверженно, то есть через усталость, через... искупляет его грехи. Вот, знаете, в чем величие Йом-Кипура по сравнению с Рош-Шана? Рош-Шана – это не день искупления грехов. Это день, когда можно удостоиться милосердия, хорошей записи, хорошего того, это все очень хорошо, чего очень важна, но с человека не снимаются его пятна, когда он опять запятнал свою душу до этого. Йом-Кипур – это день, когда мы еще можем снять себе много-много разных пятен. Однако эти пятна мешают нам и дороже, и веселью. У нас есть одно очень сильное средство против этого – это трудноторой. Трудноторой – погрузить себя в воды мудрости. И мы уже об этом говорили, мы эту книгу даже издали как брошюру недавно. Замечательная книга брата Вильнского Гаона, называется она «Малота Тойро». Видели эту брошюру у нас? Жалко. Простите, Рав Рабинович или Рав Дова. Что? Эта книга была связана, говорит, на достоинствах Торы. Но причина, почему она была написана, так как автор книги был величайшим благочестивым праведником, он искал для себя и для других искупление грехов. Знаете, у Аризаля есть такой раздел, называется «Шар Руах Акойдиш». Он сейчас там говорит о том, с какими постами сколько надо поститься, чтобы искуплять разные грехи. Тут нужно 84 поста, еще бы больше. Что мы с ним делаем? Мы же поклеить мы не можем. Есть люди, которых я знаю, которые молились 20 дня подряд, и это скупает гораздо больше. Есть такой большой человек, например, Сесроэль, великий каббалист, Яков Гиллель, чтобы был здоров. Я помню, были периоды, когда он зимой, так называемых шивовим, он молился, так называемые, еще недели, два-три, пару раз по два дня, подряд два дня, не кушая в середине, имеется в виду, и так далее, несколько раз. Это засчитывается очень как большое искупление. Но реально, это пишет автор книги «Брата Тора», брат Винского Гаона, что мы не можем, у нас нет возможности исполнить то, что пишет Аризаль, постами. У нас столько накопилось, просто пример, написали святые книги, что кто-то сердится, он должен поститься по числу, по гематрии слова «каас». Значит, каас – это довольно много. Я вам скажу, что такое каас. Это 150. 150 постов. Человек это… Но есть, кроме того, Шулхан Арух. Пишет Рамо, тот-то передвинул мукцы, даже не преднамеренно. Он должен молиться 40 постов. Нет, это нам важно это знать, что после начали учителя ход шаббат, начали работать над собой, чтобы не сердиться, это очень важно. Но никто от нас сегодня не ожидает, что мы можем поститься эти посты. Вопрос, какая этому замена? Какая этому замена? И об этом, этому посвящена книга Маласа Тойро. Замена этого это трудно Тор. Трудно Тора – это большое искупление, это большое возвращение к Всевышнему. И более того, я хочу дать вам еще одно объяснение. Мы говорим в Шмонаисре «Ашивейну авинру Торотеха, венина Всевышний к Твоей Торе, Всевышний наш Отец к Твоей Торе, акровейну лабудасеха, проблизь служение Тебе». А потом говорим, венина с ценной чувой, ценным исправлением и искуплением. Брухата, шев, рацеба, чува, Сон Всевышний, который желает нашей чувы. И вещь потрясающая. Это единственное место, где по-настоящему говорится в просьбах. Просьба о Торе. Нет больше такой брахи Шмонаэсре. Где? Это браха, которая посвящена чуве. Так вот, ашибейну авинру Торотеха, потому что мы говорим сегодня, то есть очень четкое, ясное объяснение этого, оно не всеобъемлющее, еще объяснение. Потому что то, что мы сегодня говорили, когда человек возвращается к Торе по-настоящему, как пишет Рамбам, окунает себя в воды мудрости, он очищается, приближается к служению, очищается. Поэтому эту вещь надо знать, и поэтому, действительно, принято у нас, учиться непрерывно, включая 10 дней трепета. Я вам скажу, есть некоторых общин, некоторых хасидских общин, которые выходят к Рош ха-Шана на каникулы. То есть у них нет учебы постоянной в ешивах и так далее, от Рош ха-Шана до Йом Кипур. Есть один друг, большой мудрец Торы, из хасида Карли, мой старый друг, мы с ним дружны около 40 лет. Он мне сказал как-то с горечью такую фразу. Ну, получается, что реально мы выходим на каникулы. Когда? Перед Йом Кипур. Не перед Йом Кипур, а еще перед Рош ха-Шана. Я не буду сейчас, не дай Бог, говорить дурно никаких бычек, действительно посвятить это время чуве, исправлению, Вопрос, кто встанет это делать. Помню, как-то я учился Хабруто с Рабшимшоном Пинкусом, было много лет назад. Лет 40 назад это было. Мы с ним учились в Илюле, мы учились с ним в Сехаре Бамот. И я спросил его, может быть, имело бы смысл в дни трепета между Рошаной и Мюкипером закрыть гмару и заниматься чувой. Но в Пинкус многим еще в жизни занимался, кроме гмары. Мама ответил чем четким ответом, очень интересным ответом. Асетурат хаква млахтеха арай. Сделай свою Тору постоянным, а другие дела, млахтеха, менее постоянно. То есть млахтеха – это не обязательно работа, имеется в виду заповеди и другие формы служения. То, что я понял от него. То есть даже когда надо заниматься чувой, асетурат хаква, что Тора была постоянной, остальное было второстепенно. И я вам эту вещь немножко объясню. Даже то есть, наши учителя мусара, Рабсов Срантер и его ученики, которые буквально вернули к жизни народ Израиля тем, что внедрили в наш народ изучение мусара, как в основном в ешивот и не только в ешивот. Но и они самую большую силу получило движение мусара, когда ученики Рабсов Срантера и ученики учеников вошли в ешивы и стали там духовными наставниками. Но они не отменили изучение гмары, скажем так, даже в 10 дней трепета, а в коем случае. Более того, расскажу одну историю. Это была история очень давняя во время моей жизни, но это уже давняя история, потому что это было это 45-50 тому назад, может даже больше. Учитель Равшах, он был уже не молодой, он должен пройти опасную операцию. И он лежал в больнице Гашомер возле Тель-Авива. Его, если я правильно помню, проведал Ребе из Гура, автор книги «Бет Исроэль». И обнаружил, что сидит и лежит с гмарой и учится. И Рабшах объяснил ему, я не могу сосредоточиться, заниматься чего, если я не учу гмару. Но я объясню вам. Тора – это воля Всевышнего. Когда человек прилепляется к воле Всевышнего, он получает жизненную силу от воли Всевышнего, он может делать чего. Тот далек от Торы, далек от Всевышнего. Это большое правило. Поэтому мы говорим в молитве каждый день. Это принятый нусах у всех общин Израиля. «Ашивену абинеру Торатеха» и дальше «Прижение к служению и к чуве». Это потому что я говорю очень четкая вещь. Нам нужно очищение еще до чувы. Очищение это мы можем получить, трудясь на Торой. Дам вам еще одну вещь. Сегодня нас разбудили в Иерусалиме тревога из-за ракеты из Йемена. То есть сейчас это не так явно уже. Я помню, когда были войны Персидского залива, 34 года тому назад, то эти тревоги напоминали нам слова наших мудрецов, почему Всевышний создал громы, чтобы исправить кривизну сердца. Гром пробуждал к богобоязненности. Тревоги тогда сильно пробуждали к богобоязненности. Сегодня мы уже привыкли. Ну, уже понимаем, что это... И вот то же самое шофар. Шофар, он пробуждает к богобоязненности, так пишет Рамбам. Чтобы проснулись. И эти все вещи нужны, чтобы проснулись, исправить кривизну сердца. Всего хорошего.